Ростовская областная специальная библиотека для слепых представляет тифлокалендарь на октябрь 2025 года. 9 октября исполняется 85 лет со дня рождения слабовидящего британского певца Джона Леннона. За свою жизнь он стал кумиром очень многих, а посмертно – идолом. Это одна из самых ярких, выдающихся и спорных фигур музыкальной культуры XX столетия. И даже после смерти сохранил британец ореол таинственности и неразгаданности. А его песни – золотой фонд мирового рока. Он родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле и получил звучное имя Джон Уинстон в честь дедушки по отцовской линии Джона Леннона и премьер-министра Уинстона Черчилля. Его родители Джулия и Альфред Ленноны вместе практически не жили. Вскоре после появления сына Альфреда забрали на фронт, а Джулия нашла новую любовь. И потом 7-летнего Джона отправили к сестре матери. В 11 лет у него обнаружили дислексию и астигматизм. Помимо всего, страдал еще и близорукостью. Результат – проблема с навыками чтения и письма. Позднее певец утверждал, что стал неважно видеть именно в тот период, когда расстались его родители. Джон постепенно замыкался в себе. Он часами в одиночестве неподвижно сидел, уставившись в зеркало, и даже видел галлюцинации. Поведение становилось непредсказуемым. Но мальчишка был очень умным, учителя отмечали высокий коэффициент IQ, хотя учился плохо. А вот творческий потенциал был совсем неплох, пел в хоре, издавал собственный журнал, вполне прилично рисовал. Трудности начались, когда отказался Джон обезобразить себя очками. А без них мир представлялся мутным и расплывчатым. Миопия – проблема. В кино просил приятелей объяснить, что происходит на экране. Чтобы не заблудиться на улице, переходил от одного указателя к другому. А как-то, катаясь на велосипеде, на полном ходу врезался в стоявший автомобиль. И избежал серьезных травм лишь потому, что перелетел через машину, совершив настоящий акробатический прыжок. Он отчетливо видел лишь то, что было под носом. Именно по этой причине Джон Леннон всегда слегка приподнимал голову. И вовсе не для того, чтобы выразить свое презрение к окружающим, как писали в СМИ. Повзрослев, очки все же надел. Со специальными стеклами. Они устраняли усталость глаз и головные боли. В середине 50-х Англию настиг бум рок-н-ролла. Не остался в стороне и юный Леннон. Организовал коллектив Quarrymen. Каменотесы. Через год пришел к ним музыкант из другого района, Пол Маккартни. Немного младше, зато при гитаре играл много лучше и привел одноклассника Джорджа Харрисона. Учиться было совсем некогда, и выпускные экзамены Леннон завалил. Но за рисунки его взяли в Ливерпульский колледж искусств. Но художественная стезя не привлекала. Все больше времени проводили парни за музицированием. Летом 58-го погибает в аварии мать. Джон начал пить, затевал драки и потерял интерес к музыке. Группа практически распалась. Но трагедия сблизила с Полом. Тот тоже потерял мать. И парни взяли себя в руки, занялись кавер-версиями знаменитых хитов, а с 60-х уже писали собственные песни. И переименовали группу в «Серебряные жуки», а затем в «Битлз». До сих пор однозначного ответа, откуда взялось это слово, нет. Джон заявлял, что ему приснился огненный человек и сказал: «Пусть будет Битлз». Под этим названием они впервые отправились на заграничные гастроли в Гамбург. Играли, правда, в портовых кабаках. Наряжались стандартно – кожаные куртки, ковбойские сапоги, начесы под Элвиса. Но в 1961 году нашелся новый менеджер Брайан Эпстайн, полностью изменивший облик участников. Ливерпульская четверка преобразилась. Строгие костюмы, профессиональное поведение на сцене, а знаменитые прически «Битлам» по одной из версий, придумала немецкая фотохудожница Астрид Кирхер. Но Гамбург закончился депортацией. Зато в Ливерпуле их любили, а смена имиджа фанатов просто взорвала. Особенно привлекло внимание выступление в Королевском концертном зале, где Леннон произнес знаменитую фразу: «Те, кто сидит на дешевых местах, аплодируйте. Остальные могут позвякивать своими драгоценностями». После выхода пластинки «Помоги, помоги мне» в Великобритании началась битломания. А после песни «Я хочу держать тебя за руку» волна обожания захлестнула Америку, а затем и весь мир. А затем лидер квартета стал автором другой взбудоражившей общественность фразы: «Сейчас мы более популярны, чем Иисус». И в США, в стране весьма религиозной, начался бойкот группы с публичным сжиганием винила. А еще он открыто осудил военные действия во Вьетнаме. Менеджер был в ужасе. Протестные заявления не вязались с имиджем группы. Но Леннон не собирался останавливаться и пытался донести до поклонников свою позицию. В 1967 году четверка отменила все гастроли и занялась записью новых песен. А руководитель снова начал терять интерес. Да и в личной жизни одни проблемы. В 1962 году Джон женился на своей сокурснице по колледжу Синтии Пауэлл. Родился сын Джулиан. Супруге хотелось спокойной жизни, но с таким супругом это было невозможно. Сумасшедшая популярность и бесконечные фанатки отнюдь не радовали. А потом появилась японская авангардистка Йоко Оно, и Синтия подала на развод. Джон отказался от роли лидера, начал сочинять отдельно от Маккартни, и в 1970-м официально объявлено о роспуске «Битлз». Первый самостоятельный альбом Леннон записал в 1969 году на пару с Оно. Незаконченная музыка номер один. «Две девственницы». Считается, что вся запись сделана за одну ночь. На этой пластинке нет песен, просто обрывочный набор звуков, криков и стонов. Такова и следующая работа, незаконченная музыка номер два «Жизнь со львами». А дебютная запись известна не только странным содержанием, но и стандартной обложкой. Звукозаписывающая компания отказалась распространять. Пластинку выпустили в дешевом бумажном пакете. В 1969 году пара узаконила отношения. В 1975-м появился на свет Шон 9 октября. После этого музыкант заявил о завершении карьеры, почти не появлялся на публике и занялся воспитанием сына. А первым песенным альбомом Джон Йоко стала пластиковая лента «Оно» 1970 года, а следующая пластинка «Представь» практически повторила успех последних альбомов четверки. Заглавная композиция стала визитной карточкой певца. Джон известен и как актер. Четверка снималась в музыкальных лентах «Вечер трудного дня», «На помощь», «Волшебный таинственный тур» и «Пусть будет так». Сольно играл в комедиях «Как я выиграл войну» и «Цыпленок динамит», в драме «Огонь в воде» и вместе с Йоко сделал сам несколько политических и социальных картин. Как писатель реализовался еще в 60-е. Сборники «Испанец в колесе», «Пишу, как пишется». В 86-м издана устная «Небопись». Это рассказы в стиле черного юмора с большим количеством намеренных ошибок, каламбуров и игры слов. В конце 1980 года музыкант был в Нью-Йорке. 8 декабря общался с журналистами, раздал множество автографов, в том числе расписался на обложке собственной пластинки какому-то Марку Чепмену. А когда заходил в отель, Чепмен 5 раз выстрелил в спину. В госпиталь Джона доставили очень быстро, но пули повредили и артерию, и аорту. Певца кремировали. Прах Йоко развеяла в Нью-Йоркском Центральном парке. Ныне там создан мемориал «Земляничные поляны» и мозаичная клумба с надписью «Представь». Биография британского музыканта настолько удивительна и насыщена событиями, что его короткий 40-летний путь можно вполне логично охарактеризовать названиями битловских песен: «Извилистая долгая дорога», «Волшебный таинственный тур», и сделать вывод: в мировой музыке найдется немного фигур, чья творческая судьба настолько органично вплелась в исторический и социальный контекст эпохи. Текст читала Оливия Ружинская.